Говорит Радио Свобода. Выборы президента Украины станут референдумом о поддержке революции.
Эти выборы принципиально важны. Они, может быть, самые важные за всю историю Украины. Это ответ украинских граждан Путину.
Донецкие сепаратисты призывают бороться с западным злом.
Не весь Запад, нет, он не весь. Это, я вам говорю, это жидомасоны. Только они везде в мире наводят беспорядок.
Наследник британского престола сравнил Владимира Путина с Гитлером.
Путин говорит о русском мире примерно в том же духе, в каком Гитлер говорил о немецком мире.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В воскресенье украинцы будут выбирать главу государства, а в ряде городов страны также мэров и депутатов местных советов. О событиях последней предвыборной недели, главных претендентах на президентское кресло и перспективах отношений Украины с Россией расскажет киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
За ходом голосования 25 мая будут следить около 4000 международных наблюдателей. Среди них не будет официальных представителей России. Тем не менее, за выборами смогут наблюдать несколько сот россиян от международной организации «Европейская платформа за демократические выборы» и как минимум 350 российских журналистов, аккредитованных при Центре избиркоме. После сообщений о задержании 18 мая в Донецкой области репортеров телеканала Life News, ЦИК отказал в аккредитации всем журналистам из России. Однако суд отменил это решение Центра избиркома. Обвиняемые в пособничестве терроризму репортеры российского Life News Олег Сидякин и Марат Сайченко, как заявили в службе безопасности Украины, уже дали признательные показания. В багажнике их автомобиля нашли переносной зенитно-ракетный комплекс. Как утверждает следствие, сотрудники Life News снимали, как террористы на востоке страны убивают украинских военных, чтобы потом выложить это видео в интернет для платного просмотра, говорит независимый украинский журналист Владимир Бой.
Этих людей, которые себя называют журналистами, давно известно. В сети, в частности, на хостинге YouTube, было выложено много их сюжетов, где они не только снимают убийство, но они, по сути, командуют боевиками, они ведут корректировку огня, они указывают, куда нужно стрелять, где находится подразделения украинской армии, то есть они принимали самое активное участие в боевых действиях в составе группировки террористов, которая противостоит правительственным войскам. Журналистики это не имеет ни малейшего отношения. За подобную деятельность предусмотрена уголовная ответственность. Коль скоро попались, то очевидно, что будет следствие и вполне возможно, что будет суд, если не удастся договориться о каком-то обмене на межгосударственном уровне.
В ночь на субботу на Украине завершилась предвыборная агитация и наступил так называемый «день тишины». Согласно социологическим исследованиям, в тройку лидеров кампании вошли миллиардер Петр Порошенко, лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко и экс-вице-премьер Сергей Тигибко. Из 21 кандидата бесспорным фаворитом гонки, намного опередившим своих ближайших конкурентов, стал Порошенко. Активный участник Майдана, владелец кондитерской корпорации «Рошен» и украинского «Пятого телеканала». 23 мая Порошенко в третий раз отказался от участия в теледебатах с Юлией Тимошенко.
Почему-то мне кажется, что эти дебаты не были бы содержательными, потому что то, что говорит Юлия Тимошенко, уже давно известно. В основном она сосредотачивается на личности Порошенко, я думаю, поэтому он не захотел идти на дебаты. Это были бы дебаты, далекие от классического смысла этого слова, когда люди обсуждают проблемы.
Считает директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина. Несмотря на то, что между участниками предвыборного марафона не было реальной борьбы, у нынешней кампании есть ряд и положительных моментов. По данным Комитета избирателей Украины, впервые в истории страны практически не применяется административный ресурс, а само голосование 25 мая может стать образцом организованности и прозрачности. О том, что ожидают на Украине от президентских выборов и об особенностях завершившейся кампании, в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель Центра политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Эти выборы принципиально важны. Они, может быть, самые важные за всю историю Украины. И голосование на выборах – это своеобразный референдум в поддержку Украины. Это ответ украинских граждан Путину и голосование на президентских выборах. И важность этих выборов в том, что таким образом легитимируется новая украинская власть, новая украинская государственность, и таким образом закладывается фундамент легитимности для последующих политических изменений. Особенность этой кампании в том, что это была кампания на фоне и в условиях самого глубокого общественного политического кризиса за всю историю независимой Украины. Ситуация очень сложная, действительно кризисная, и каждый из кандидатов на нее по-своему реагировал. И фактически в таком классическом ключе и информационных соревнований, рекламной кампании. Избирательная кампания проводилась, пожалуй, только лишь с середины апреля и даже с конца апреля. Начальный этап, как таковой, избирательной кампании практически не было. Ну и, конечно же, в этой кампании в силу кризиса были элементы конфликтности, такая сложная, я бы сказал, напряженная общественно-политическая атмосфера была, но это, наверное, было неизбежно.
В минувший четверг украинский премьер Арсений Яценюк возложил ответственность на российские власти за эскалацию конфликта на востоке Украины после того, как в результате нападения на блокпост в Донецкой области были убиты 16 украинских солдат. И официальный Киев, и страны Запада обвиняют Кремль в попытках сорвать выборы. Накануне Владимир Путин заявил, что в России с уважением отнесутся к итогам предстоящего на Украине голосования. Возможно ли нормализация украинско-российских отношений после выборов?
Путин и Россия будут играть с Украиной в кошки-мышки и дальше. То есть будет некое такое миротворческое мурлыканье для Запада в первую очередь, а нам будут показывать когти. И в какой-то период времени Россия будет продолжать говорить о том, что новый президент недостаточно легитимен. Путин действительно будет с ним иметь дело, но не сразу, через какой-то период времени. Потому что придется это делать, придется начинать диалог, переговоры по целому комплексу проблем, начиная от Крыма, ситуации на Донбассе, там, заканчивая вопросом о газе и так далее. Поэтому диалог с новым президентом придется вести. И Россия это понимает, зачем перекрывать эту возможность сразу же. Нет. Но играться вот в эту двойственность, двойные стандарты. С одной стороны, вроде бы готовы к диалогу, и это они показывают Западу свою конструктивность. А с другой стороны, они будут продолжать необъявленную войну на территории Донбасса против нас, будут показывать когти и будут параллельно рассуждать о том, что новый президент недостаточно легитимен, и в силу того, что есть якобы легальный президент Янукович, в силу того, что не проголосовала часть жителей Донбасса и тому подобное. Поэтому ситуация будет не такой простой. Это игра, такая тактическая игра Путина, прежде всего, по отношению к Западу.
Убежден политолог Владимир Фисенко. В субботу МИД Украины выступил с заявлением, в котором говорится, что около 4 часов утра 24 мая в районе пункта пропуска Дебривка Донецкой области пограничники зафиксировали очередное несанкционированное пересечение границы со стороны России. Границу пересекли 5 грузовых и 2 легковых автомобиля с вооруженными людьми. Этот и другие факты, по мнению внешнеполитического ведомства, свидетельствует, что Кремль не отказался от планов срыва выборов и дальнейшей дестабилизации ситуации на Украине. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Готовится к срыву выборов руководители так называемой Донецкой Народной Республики. Самый богатый человек Донбасса Ринат Ахметов, между тем, объявил этой республике войну, а сепаратист Бабай обратился к Владимиру Путину с просьбой о помощи в борьбе с западным злом. Своих врагов Бабай называет жидомасонами. Подробнее об этих заявлениях и о реакции блогеров расскажет Ольга Серебряная в рубрике «Сетевые разговоры».
Донбасс на уходящей неделе занимался усиленным производством видеообращений. Автором первого эпизода в этом сериале стал донецкий олигарх Ринат Ахметов. В понедельник вечером он объявил войну сепаратистам.
Скажите мне, пожалуйста, кто в Донбассе знает хоть одного представителя этой ДНР? Что они сделали для нашего края? Какие рабочие места создали? Ходить с автоматами по городам Донбасса – это что? Отстаивание прав дончан перед центральной властью? Мародерствовать в городах и захватывать мирных жителей – это что? Борьба за счастье нашего края? Нет. Это борьба против жителей нашего края. Это борьба против Донбасса. Это геноцид Донбасса. И я не позволю уничтожить Донбасс.
Попытки анализа сложившейся на тот момент ситуации сводились к констатации: а. потери Ахметовым контроля над руководством Донецкой Народной Республики, б. о достигнутых им договоренностях с властями в Киеве по поводу лояльности Украины в обмен на некие преференции, и в. того, что Ахметов просто испугался. Рупор киевского Майдана журналист Мустафа Найем противопоставил Ахметова Януковичу.
Когда у Виктора Януковича жадность победила страх, он потерял все. Его личную жажду обогащения не мог разделить никто, ни партия, ни окружение. С Ринатом Ахметовым случилось ровно обратное. Страх победил жадность. И шансов выйти победителем из этой истории у него намного больше. По одной простой причине. Его страхи, вольно или невольно, разделяет вся страна.
Были и замечания о том, что Ринат Ахметов странно смотрится в роли миротворца. Сергей Минаев высказался об этом поэтически.
Когда Ринат Ахметов говорит о человеческой жизни как главной ценности, плачут панды, склоняются к воде деревья, а бабочки перестают порхать.
Вечером во вторник, когда Донбасс по призыву Ахметова уже отгудел, а так называемая Донецкая Народная Республика объявила в ответ национализацию, с обращением к Путину выступил казак Бабай. Он попросил российского президента прислать донецкому ополчению пушек и добавил:
«А еще прошу, откройте коридорчик уже к нам, чтобы люди, которые хотят воевать за Святую Русь и уничтожать западное зло, не все, не весь Запад, нет, он не весь. Это, я вам говорю, это жидомасоны. Только они везде в мире наводят беспорядок такой, который им нужен. Из-за этого страдаем мы. Простой православный народ».
О высокодуховной Новороссии, которую могли бы создать лидеры донецкого ополчения, фантазировал на слоне Андрей Перцев. Как выглядело бы такое государство?
«Возглавляет его сверхчеловек, желательно царь, а еще лучше епископ. Поначалу сгодится и регент с перспективой роста. Диктатор, управитель, вождь, отец. Мало ли названий. Он издает законы и указы, назначает и снимает с должностей, раздает подряды и выбирает поставщиков двора. Казнит и милует. В идеале проводит богослужение. Вокруг сверхчеловека комиссары-опричники в камуфляже, с бородами, в очках Ray-Ban. Иногда они выезжают на местность, и там случается божественная справедливость. Парламент в таком государстве штука лишняя, а может даже и бесовская. То ли дело собор, по национально-сословному признаку, который периодически собирается и одобряет важные решения сверхчеловека, поход на враждебную Днепропетровщину или Запорожье. Свободный рынок – пережиток капитализма, деньги – источник зла. Их вполне хорошо заменяют продовольственные карточки. Главные культурные учреждения – монастыри. Интернет существует, но количество сайтов, на которые можно зайти, ограничено газетой «Завтра» и, например, порталом «Россия-3». Процветают молодежные движения, от философских клубов, обдумывающих экспорт национал-консерватизма на Запад и Восток, до уличных команд, следящих за нравами в городах и селах.
В среду за видеообращением Бабая последовало видеообращение бородатого человека в сиреневой рубашке, адресованное Ринату Ахметову.
«Когда на Донбассе наконец начало зарождаться гражданское общество, когда мы решили бороться за свою свободу, свои идеалы, свою культуру, своих героев, свой язык, вы нагло и цинично решили противопоставить себя обществу».
Звездой следующего эпизода снова стал Ахметов. Он выступил в псевдоклассических интерьерах. Показывая рукой на золотистого цвета ламбрекен у себя за спиной, Ахметов как будто бы подражал ораторской манере Ленина.
«Мне многие задают вопрос, а что дальше? Бороться, бороться и еще раз бороться за свое счастье, за свое настоящее и будущее. Я убежден, что ДНР обманывает людей».
В этот момент видеосериал взялся комментировать Станислав Яковлев.
Очередная серия упоительной Санта-Барбары. Но вообще Ринат Леонидович и ДНР настолько увлеченно видеороликами обмениваются, что все труднее разобрать, кто из них в этой ситуации в большей степени наследует славным традициям героического майора Дымовского.
Где-то между этими двумя шедеврами видеоарта объявился ролик с речью Вячеслава Пономарева, которого украинские сайты называют лидером террористов города Славянск. Пономарев недоволен, что руководство Донецкой Народной Республики принимает решение без участия всенародно избранного губернатора Павла Губарева и тоже грозит сепаратистам.
«Придем в Донецк, окончательно наведем там порядок».
Всеволод Емелин комментирует.
Такое впечатление, что в руководстве юго-восточных народных республик явно не хватает Анатолия Вассермана, даже чисто эстетически. У него, правда, похоже, папахи нету. Но папаху выдадут.
В среду вечером поток видеоматериалов прервало письменное свидетельство. Москвич Андрей Морозов, он же Мурс, он же Кенник Тайгер, рассказал подробности своего пребывания в гостях у луганских ополченцев, к которым он приехал с целью помочь в борьбе с киевской хунтой, как он выражается. Описанные события происходили в городе Антрацит.
В ночь на 12 мая меня без каких-то комментариев отвели в тупик коридора за оружейкой, где находилось помещение для допросов. Безуспешно обыскав всю мою одежду на предмет закладок, меня приковали наручниками к оконной решетке, прислоненной к стене. Задали единственный вопрос: «Кто с тобой шел вторым?» Я, естественно, ответил, что был один. Больше вопросов не задавали. Так как угрозы и простые побои результатов не дали и дать не могли, шпионом я не был и признаваться мне было не в чем, меня решили пытать.
Подробное описание пыток я опускаю. Спустя несколько дней Мурза обменяли, очевидно, на задержанных ранее украинскими силовиками-сепаратистов, после чего он был вывезен на территорию России. Вывод из своих похождений несостоявшийся доброволец, впрочем, делает весьма неожиданный.
«Я не держу зла на ополченцев, пытавших меня в Антраците. И если бы, сняв меня с решетки, они дали бы мне оружие, я пошел бы сражаться вместе с ними за свободу и независимость ДНР. Ошиблись, бывает. Великие государства, великие армии, великие разведки не берутся из ниоткуда. Их путь из ничтожества к величию всегда полон ошибок и поражений. То, что там в одном конкретном месте засел непрофессиональный параноик с правом решать людские судьбы, вовсе не означает, что дело ДНР неправое. Равно как наличие множества невинных жертв в сталинских репрессиях 1937-го не означало, что в 1941 году надо было сдаться Гитлеру. Я, как только подлечусь и поправлю финансовое положение, готов, если республике к тому времени еще нужны будут добровольцы, вступить в ополчение и сражаться за русский народ Донбасса до последней капли крови. И считаю такое отношение к вопросу правильным для сталиниста и русского националиста».
Свой пост Мурс иллюстрирует известной картинкой и мемом «Слабоумие и отвага». Тут как бы и добавить нечего. Но Александр Нойнец с сайта «Петр и Мазепа» вспомнил иную подходящую к ситуации метафору про мышей и кактус.
Эпическая история национал-дятла, знаменитого в ЖЖ Мурза, про его недавний донбасский анабасис. Ярче истории доставляют только уроки, вынесенные из нее Мурзом. Человек всем телом опровергает эволюционную теорию.
Закончилась видеонеделя литературой. Русский националист Константин Крылов написал фантастический рассказ про реконструктора Стрелкова Гиркина, командующего боевиками в Славянске. Стрелков там выведен как попаданец из 1919 года. Впрочем, попаданец не он один.
«Видите ли, какое дело, в который раз уже принялся объяснять Игорь Иванович. У наших украинских небратьев не задалось с государственностью. Ну, независимости не получили, а людей, потребных для руководства державой, как-то не случилось. Вот и решились побеспокоить мертвых. Нашли сильную армянскую ведьму, пообещали ей то и сё. Провели обряд низведения душ прямо на центральной площади Киева под видом гражданского протеста. Да, в общем-то, нет вопросов, пришедший замялся. Хотя нет, хотел спросить, конечно, вы сами давно здесь? 24 года. Стрелков дернул краешком рта. Воскрес еще в 89-м. Вообразите себе, в теле какого-то Гиркина. Ну что за фамилия Гиркин? А уж времечко, кругом измена, трусость и обман».
Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели Радио Свобода» Ольга Серебряная, а наш специальный корреспондент Александра Вагнер побывала в Луганске и сейчас приехала в Донецк. Александра, здравствуйте. Идет ли подготовка к выборам президента Украины и состоятся ли они в этих регионах?
Ну, я начну с Луганска, откуда я только что приехала. В Луганске так называемая Луганская Народная Республика запретила проведение выборов. Однако люди могут проголосовать в соседних районах, которые не контролируются ополченцами. Поэтому некоторые луганчане собираются проголосовать именно в этих ближайших к Луганску районах. Однако проблема еще и в том, что очень сложно сейчас выехать за пределы городов. Все автомобильные пути контролируются в большей или меньшей степени сепаратистами, и поэтому не всегда людям удается добраться до нужной цели. Что касается Донецка, то здесь некоторые участки избирательные перенесены в здание аэропорта. по-моему, около 5. И там можно будет проголосовать всем жителям Донецка, которые хотят отдать свой голос на президентских выборах.
То есть в Луганске избирательных участков вообще нет?
В самом Луганске нет ни избирательных участков, ни нету предвыборной агитации, я имею в виду, на улицах нету рекламы с кандидатов. Рекламная кампания в основном ведется в местной прессе, в местных газетах и журналах в Луганске и по центральным телевизионным каналам. В самом Донецке я тоже пока не заметила какой-то выборной агитации, поэтому мне кажется, что все-таки эта территория остается, на этой территории, возможно, не все будут принимать участие в президентских выборах.
Из Донбасса постоянно поступают сообщения не только о боевых действиях, но и о бандитизме, о грабежах, о мародерстве. Вот недавно мне шахтерский лидер Николай Волынко говорил о том, что даже машину с игрушками угнали в Донецке. Действительно ли политическая нестабильность вызвала такой резкий рост бытовой преступности?
Да, в общем, о мародерстве говорят очень многие и в Донецке, и в Луганске. Останавливают машины, очень часто их забирают, говорят, что это не необходимо революции, участились грабежи и даже грабежи на улицах людей. Например, много случаев просто приезда на заправку, то есть человек заправляется и не платит за бензин. Этих случаев очень много в продуктовых магазинах и так далее. В общем, о мародерстве говорят здесь постоянно и очень многие. И отмечается еще то, что такие случаи, они участились только в последнее время. До референдума сепаратисты или ополченцы, как их еще называют, так себя не вели. Они были более спокойными. Сейчас, насколько я поняла, они, в общем-то, почувствовали себя свободнее. И, наверное, то, что у них в руках оружие, в общем-то, развязало в основном им руки. И они теперь, в общем-то, позволяют себе больше, чем они позволяли себе раньше.
Сложно добраться из Луганска в Донецк? Вы ехали на поезде?
Я ехала на поезде, и я, в общем, довольно долго размышляла о том, как доехать из Луганска в Донецк, потому что за день до моего отъезда взорвали одну колею на железной дороге. И, например, даже когда я ехала еще в Луганск, поезд опаздывал на 4 часа, потому что он ехал в объезд. Потом, перед моим отъездом из Луганска, выяснилось, что сепаратисты начали контролировать паспорта, что блокпостов больше на участке между Луганском и Донецком, и я все-таки решила выбрать электричку, потому что я просто побоялась, что могла бы не попасть в город.
Спасибо, я благодарю специального корреспондента «Радио Свобода» Александру Вагнер. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. После резкого ухудшения отношений с Западом из-за аннексии Крыма Владимир Путин решил действовать на восточном направлении. 21 мая в Шанхае в ходе визита Путина был подписан договор о поставках российского газа в Китай. Это 30-летний контракт на поставку до 38 миллиардов кубометров газа в год по восточному маршруту. Переговоры о заключении газового контракта велись более 10 лет. Из-за разногласий сторонам не удавалось достичь соглашения. Остается неизвестной точная цена, по которой «Газпром» будет поставлять газ в Китай. По словам Алексея Миллера, это коммерческая тайна. Исходя из общей объявленной стоимости контракта, срока его действия и мощности будущего трубопровода, эксперты подсчитали, что 1000 кубометров газа обойдется Китаю примерно в $350, что даже ниже среднеевропейских цен поставок «Газпрома». О трудностях, которые возникали в ходе переговоров, говорит специалист по Китаю, руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов.
Я думаю, что как раз это было довольно ожидаемо, что Китай будет тянуть время и будет всячески обыгрывать с разных сторон это газовое соглашение. Многие считают, что речь идет о цене, но я думаю, что это всего лишь один из аспектов вот этих сложностей. Обратите внимание, что обе стороны сделали довольно решительные шаги, чтобы уменьшить эту цену. Ну, например, обнулить налог на добычу полезных ископаемых для газовых месторождений со стороны России. А Китай готов был, по сути дела, снять любые пошлины импортные для российского газа, чтобы российский газ действительно был по цене конкурентоспособен с газом, который идет в Европу, то есть чтобы Россия не проигрывала слишком много. Но я думаю, что здесь вопрос цены был одним из аспектов. Другой вопрос – это то, что Китай всячески стремится показать, что российский газ для него важен, но не является ключевым вопросом. И Китай не пойдет на любые уступки, лишь бы получить российский газ. Это связано с тем, что Китай, во-первых, сам достаточно много добывает своего газа. Во-вторых, есть поставки газа в Китай из Туркменистана, из других регионов. Поэтому здесь Китай чувствует себя пока что спокойно, учитывая, что на газ Китай пока до конца не перешел.
Идет ли речь о формировании некого альянса, который будет противостоять, опять же, Западу, Соединенным Штатам, может быть, Европейскому Союзу?
Я практически полностью уверен, что никакого альянса в виде сформировавшегося блока, как он есть, не будет. То есть никакого российско-китайского псевдо-НАТО не возникнет. Но при этом альянс уже, по сути дела, сформирован. Он формировался на протяжении многих лет. И я думаю, что если брать события на Украине, они ускорили в известной степени, но не решили этот вопрос. Речь идет о том, что Россия уже связана целым рядом соглашений, проводят совместные военные учения, действуют совместно по ряду военных вопросов не только между собой, но и в регионе ШОС, то есть через механизмы ШОС. И в этом плане военно-политический альянс, безусловно, будет развиваться. Какие формы он приобретет, сейчас сказать очень сложно. Потому что надо учитывать, что самому Китаю не очень выгодно сейчас очевидным образом нарушать относительно добрые отношения с США, поскольку США является основным покупателем китайской продукции. И в том числе и основным инвестором китайской продукции на китайские рынки. А Китай вкладывает в США более 50 миллиардов долларов собственных инвестиций. То есть в этом плане Китай готов развивать отношения с Россией на основе ряда договоров и соглашений в военной области, но не в плане формирования отдельной военной организации.
Считает руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов. Глава Института энергетической политики, председатель партии «Демократический выбор» Владимир Милов полагает, что Россия продешевила.
Там подписали то не знаю что, никакой реальной информации об этом нет, есть только вот какие-то победные реляции, что это контракт века и так далее. И, честно говоря, я думаю, что «Газпром» и будет держать эту цену в секрете, потому что вот ходят какие-то цифры типа $350. Это сильно ниже, чем коридор, который назывался раньше, там говорили про 400, возможно, и так далее. То есть, если эта цена соответствует действительности, то китайцы нас поджали немножко. Вот свежие апрельские цены импорта сжиженного природного газа в Японии, например, это $570 за 1000 кубометров. Так, чтобы понимали, да, вот в этом географическом рынке, там через море, да, вот сколько может, в принципе, стоить. Но наши ребята ходят очень довольные из-за цены, которая вроде как 350, но они никому не говорят.
Министр энергетики России Александр Новак подтвердил, что расчеты экспертов правильные. Цена на газ для Китая в рамках подписанного 30-летнего контракта близка к $350 за 1 кубометр. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 22 мая в Петербурге открылся Международный экономический форум. Руководители многих западных компаний, в основном американских, отказались от поездки или отправили на форум менеджеров низкого уровня. Среди участников форума не было глав американских компаний Goldman Sachs, PepsiCo, Morgan Stanley, Visa, Citigroup и других. Глава немецкого концерна «Siemens» Джо Кезер открыто заявил, что не поедет в Петербург по политическим причинам. Говорит петербургский экономист Андрей Заостровцев.
Петербургский экономический форум в этом году, конечно, гораздо скромнее, чем в прошлые годы. Не приехали многие официальные лица, и уровень тех, что приехал, гораздо ниже, чем было это в прошлые годы. Причина понятна. Россия – страна под санкциями, Россия – страна с очень неясными бизнес-перспективами, политическими перспективами. Поэтому, грубо говоря, ловить здесь нечего. Этот уже форум, какой он там по счету? Если бы от каждого была какая-то большая польза, то мы бы жили лучше, чем в Катаре, наверное бы. А поскольку пользы никакой, а в основном это такое шоу, эти договоры были заранее фактически заключены, только спектакль разыгрывается на форуме подписания. А так можно было их подписать в темном углу незаметно с тем же эффектом.
Декан факультета истории Высшей школы экономики в Петербурге Александр Семенов считает, что в проведении форума все-таки есть смысл.
Довольно нелегко современную Россию, российскую экономику вынуть из глобального экономического пространства. Все-таки связи, которые были получены в результате падения железного занавеса, стали такими плотными. Мы должны воспринимать проведение этого форума как подтверждение точки зрения, которая высказывалась представителями экономического блока правительства, представителями ведущих университетов, что Россия не может позволить себе жить в полной изоляции. Это будет путь в никуда. Вот мы, мне кажется, сейчас наблюдаем шизофрению, разделенное сознание. Вот если мы посмотрим телевидение, прежде всего, мы видим такой курс на изоляцию. А в то же время при социальной поддержке проводятся мероприятия, которые направлены на поддержание внешнеэкономических связей, на открытость, на общение с партнерами глобальными. Мы должны использовать этот форум, отстаивать точку зрения, что будущее России связано с интеграцией в глобальный академический мир, в глобальный экономический мир, в том числе в глобальный политический мир.
Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, я думаю, что у федеральных телеканалов была очень сложная задача на этой неделе – убедить зрителей, что довольно сомнительная газовая сделка с Китаем выгодна России, а Петербургский экономический форум, на который не приехали в знак протеста многие бизнесмены, прошел удачно и даже триумфально. Удалось им это представить так?
Ну, вы знаете, вот как всегда мы попадаем в некоторую такую неловкую ситуацию, потому что главное это убеждение будет завтра. Главный корпус так называемых информационно-аналитических программ, которые специально созданы для того, чтобы убедить зрителей в том, в чем следует их убеждать с точки зрения государства. Были, конечно, роскошные отклики на этот форум. Больше всего мне пока понравился отклик Якунина, который сказал, что если в мире есть истинный лидер, то мы его сегодня видели на Петербургском форуме. Пока не было вот такого анализа еще какого-то ожидаемого, пока самое интересное и важное, как мне показалось, это образ того Путина, который явлен нам этим форумом. И вот здесь вот мне бы хотелось сказать следующее, что Владимир Владимирович, как и любой очень известный и удачливый политик, он всегда заложник образа. Он вынужден играть самого себя постоянно, а это довольно трудно, и, как мы знаем, телевизионные люди часто не справляются с этой задачей. Вот один из свежих примеров – это, допустим, Гордон. Его образ был очень хорошо задуман и исполнен, но сам автор от него устал, и теперь мы видим, что он ведет там какую-то программу о взаимоотношениях мужчин и женщинами, он и она, и не занимается политикой. Вот Владимир Владимирович в очередной раз продемонстрировал, что это довольно сложная штука – играть всегда самого себя. Потому что ему нужно умудриться в рамках своего очередного выхода к публике соединить несоединимые в сегодняшнем контексте вещи. Это касается как формы, так и содержания. Форма путинская, вот уже такая каноническая, она должна быть жесткой, но запоминающимися цитатами, которые все будут потом пересказывать и воспроизводить, и таким фирменным, я бы сказала, путинским юмором или даже юморком. И в Питере этого всего было достаточно много. Но не всегда удачно, вот эта вот жесткая прагматика, лексика экономическая, она не всегда удачно сочеталась вот в данном варианте с юмором типа «уконтрапупить», как любит говорить интеллигенция. Вообще взгляды Путина на интеллигенцию очень занимательны, и они ну почти как бы уже рифмуются со взглядами Николая II, который, как известно, очень интеллигенцию не любил. А рядом у него есть сомнительные шутки насчет и таких «хохмы», я бы даже сказала, насчет друзей двух евреев и одного хохла. И тут же такой вот в интонации, видимо, его босоногого детства, то есть в интонации так, питерской шпаны, он таким вот голосом говорит: «А деньги где? Пусть деньги сначала вернут». Рассуждения Порошенко и Украине. Но еще противоречивее даже не форма, а содержание, которое вот явил нам Путин на этом форуме. Ведь он все время возвращался к главной мысли своей, что неспособность к поиску компромисса – это основа кризиса доверия. Он много говорит об открытости России к диалогу, о том, что вот Россия такая современная цивилизация. И, в общем, все очень хорошо и заманчиво, и инвесторы должны просто от восторга захлебываться. Но как только он перестает говорить, да даже когда он и говорит, вот если люди кое-что вспоминают, они как-то не очень уже верят нашему президенту. Но особенно, когда, условно говоря, ты заканчиваешь смотреть форум, переключаешься на другой канал, и там, опять же, условно говоря, попадаешь на Соловьева с Прохановым, то тут царствует совсем другая концепция. Это Россия как крепость, причем крепость осажденная. И эта концепция, мы уже недавно об этом говорили, она актуальна более 150 лет со времен Крымской войны. Более того, Путин, опытный оратор, умный человек, но вот почему-то с одним чувством он как-то перестал справляться, это с чувством обиды по отношению к Европе и США. И он это чувство не может победить, хотя понимает, насколько оно неконструктивно. И таким образом подтверждается вот эта вот мысль о том, что мы все-таки скорее в осажденном крепости, чем в цивилизованном государстве. Потому что те, кто слышал вчерашний разговор в рамках воскресного вечера про Проханова с Соловьевым, помимо всего прочего, этот диалог еще окрашен новыми нотками такого воинствующего антисемитизма. Я давно не слышала, хотя сам Соловьев в каждом подходящем и неподходящем случае вот напоминает о том, что он еврей. Вот это вот какая-то новая такая краска в нашей пропаганде. А на меня лично больше всего произвело две максимы Путина. Это первая, она была сказана достаточно иронично. Вот у него и бывает такой иногда лукавый глаз, когда не очень понятно, вот что он, как он сам относится к собственному высказыванию. Так вот, первая максима: на Украине идет гражданская война, мы здесь при чем? А вторая максима, она вообще прошла ура. Россия не та страна, которая выдает борцов за права человека. Это была такая ударная реприза. Встрепенувшийся зал встретил ее хохотом и громом аплодисментов.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарощины» и «Телерейтинг». А вот британский принц Чарльз и вовсе сравнил Владимира Путина с Гитлером. В Москве его слова вызвали переполох. Послушаем сообщение Натальи Голицыной из Лондона.
Нелестное для российского президента замечание, сделанное принцем Чарльзом, прозвучало во время его официального визита в Канаду, когда в музее эмиграции в Галифаксе он разговорился с 88-летней беженкой из Польши Мэриан Фергюсон, которая проводила экскурсию по музею. Реплика принца последовала после того, как его собеседница рассказала о том, как потеряла родственников во время Холокоста, о своем бегстве в Канаду из Польши перед самым ее захватом Гитлером и Сталином в 1939 году. «Сейчас Путин делает примерно то же самое, что делал тогда Гитлер», – ответил на это принц, имея в виду аннексию Крыма и российскую политику в отношении Украины. Это замечание наследника британского престола, сделанное в частном разговоре, было услышано журналистами и растиражировано прессой. Мэриан Фергюсон подтвердила подлинность этой реплики принца. Сравнение, сделанное будущим королем Великобритании, породило полемику в британской прессе и возмущенную реакцию российского посольства в Лондоне, потребовавшего объяснения от британского МИДа. Высказывание принца Чарльза в интервью «Радио Свобода» комментирует британский политический аналитик, редактор журнала «Экономист» Эдвард Лукас.
Принц Чарльз вовсе не сказал, что Путин – это Гитлер сегодня. В частном разговоре он лишь заметил, что у Путина и Гитлера есть определенное сходство. Это сходство выражается в отношении Гитлера и Путина к соседним странам. Конечно, Путин не Гитлер. В России нет гестапо, нет СС, нет концлагерей, нет газовых камер, нет нацистской партии. Существует огромная разница между современной Россией и нацистской Германией. Но есть и определенное сходство. Прежде всего в том, как Гитлер относился к немцам в соседних странах, к так называемым «Volksdeutsch», оказавшимся там в результате Версальского договора, который он считал несправедливым, и в том, как Путин относится к соотечественникам за рубежом, оказавшимся там в результате распада Советского Союза. Путин говорит о русском мире примерно в том же духе, в каком Гитлер говорил о немецком мире.
В Британии существует негласное правило, не позволяющее членам королевской семьи выступать с политическими заявлениями. Не нарушил ли его принц Чарльз?
В этом случае принц не выступал с речью и не давал интервью по проблемам внешней политики. Это был частный разговор с беженкой из Польши перед ее захватом Гитлером и Сталиным. Именно этот факт послужил поводом для его очень сдержанного и исторически корректного замечания. Следует учитывать и понимать, что это замечание прозвучало в частном разговоре. Нигде не сказано, что члены королевской семьи не имеют права говорить в частной беседе о том, что открыто обсуждается в газетах.
говорил британский политический аналитик Эдвард Лукас. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Российские музыканты, поддержавшие позицию Владимира Путина в украинском кризисе, сталкиваются с протестами на Западе. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Вечером 11 мая на сцену театра «Сандерс» в Бостоне во время концерта виртуозов Москвы во главе с Владимиром Спиваковым поднялся человек из зала. Его появление, видимо, озадачило публику. Вышедший на сцену человек был в джинсах и майке и странно выглядел среди одетых в костюмы музыкантов, и цель его действий была не очень понятна. Вышедший вроде бы начал со слов благодарности, но когда стало понятно, что речь зашла о политике, зал взорвался свистом. На сцене появился полицейский, сгреб говорившего в охапку и вынес вон. Арестованный провел ночь в полицейском участке. На следующий день судья прекратил возбужденное дело о нарушении общественного порядка. Спустя несколько дней 38-летний Роман Торговицкий, уроженец Москвы, более 20 лет живущий в США и занимающийся математическим моделированием распространения заболеваний, опубликовал в Фейсбуке открытое письмо Спивакову, чтобы объяснить, зачем он поднялся на сцену. Его акция была вызвана подписью Владимира Спивакова под письмом известных деятелей культуры в поддержку позиции президента России Владимира Путина по украинскому вопросу. Вот выдержки из этого обращения. «Вы, как и большая часть российской интеллигенции, молчали, когда расстреливали Майдан. Маэстро в книгах и фильмах моего детства это называли предательством. Поймите меня правильно, я не хочу вас оскорбить, я просто пытаюсь назвать вещи своими именами. А в марте вы подписали письмо, фактически поддерживающее оккупацию и аннексию Крыма. Маэстро, это уже не предательство, это высшая степень подлости». Конец цитаты. В интервью «Радио Свобода» Торговицкий описывал, как приезжал на Майдан в феврале и был, цитата, «до глубины души потрясен чистотой и светлостью людей, вышедших защитить будущее своих детей». А затем вновь прилетел туда 21 февраля, спустя 10 часов после расстрела Майдана.
Запах гари, запах смерти, крови, когда ты ходишь по асфальту и понимаешь, что тут люди погибали 10 часов назад, это остается в памяти. И потом я интервьюировал очень много медсестер и врачей, на руках у которых умирали ребята. И это меняет человека, это оставляет след.
Поэтому Торговицкий решил устроить акцию на концерте Спивакова.
Мне было просто по-человечески неприятно, что ко мне в Бостон приезжает человек, который не только молчал, когда Майдан расстреливали, да и когда и русских оппозиционеров сажали, но и подписал это письмо. Для меня было неприемлемо молчать, и точно так же для меня было неприемлемо пассивно стоять с плакатами.
С плакатами, которые Торговицкий счел пассивными, Спивакова встречали не только в Бостоне. Акция была организована и у Линкольн-центра в Нью-Йорке. Торговицкий, который предпочел индивидуальную акцию, с уважением говорил в письме о благотворительной деятельности Спивакова, в особенности связанной с детьми. Но в интервью «Радио Свобода» так объяснил, почему ему пришлось выйти на сцену.
Почему я говорю «пришлось»? Потому что достаточно много людей пытались установить контакт со Спиваковым. Люди пытались выяснить, на самом деле он подписывал. Если не подписывал, то попросить его убрать свою подпись. Но контакта не было, поэтому реально они не оставили организаторы никакого другого шанса, как после окончания концерта выйти на сцену и постараться установить контакт со Спиваковым уже на сцене.
Этот контакт Торговицкий так описал в интервью «Радио Свобода».
Спиваков подошел лицом к лицу, пытался каким-то образом сдвинуть меня со сцены и несколько раз повторил, что я ничего не подписывал.
В своем обращении в Фейсбуке Торговицкий призвал: «Маэстро, будьте мужчиной и публично объявите о том, что вы не подписывали письмо и удалите свою фамилию из числа подписантов». Спиваков был не единственным знаменитым российским музыкантом, который 11 мая во время концерта столкнулся с трудностями вне музыкального характера. Валерия Гергиева, поднявшегося на сцену на Трафальгарской площади в Лондоне, чтобы дирижировать Лондонским симфоническим оркестром, встретили не только аплодисменты. Один из организаторов акции в Лондоне, британский правозащитник Питер Тэтчелл, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Натальи Голицыной так описал происходившее.
Гергиев поддерживает российскую агрессию на Украине и принятый Госдумой закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Мы считаем, что это лишает его права выступать с британским оркестром. Наш протест на Трафальгарской площади начался в тот момент, когда Гергиев появился на сцене и раскланивался с публикой. Сразу же мы начали скандировать «Позор! Гергиев поддерживает Путина! Свободу Украине!» Было похоже, что это его озадачило и обеспокоило. Вскоре нас выпроводила с площади охрана.
Для Гергиева, которого считают достаточно тесно связанным с Владимиром Путиным, это далеко не первый случай протестов на Западе. Демонстрация против нарушений прав ЛГБТ-сообщества сопровождала его выступление в Нью-Йорке в сентябре. Манифестанты обвиняли его и певицу Анну Нетребко в поддержке режима Путина. В Мюнхене протестуют против его возможного назначения с 2015 года руководителем городского филармонического оркестра. Теперь, после того, как подпись Гергиева появилась под письмом в поддержку позиции Путина по украинскому вопросу, недовольство действиями музыканта расширяется. Тычел описал реакцию публики на Трафальгарской площади как смесь любопытства, сочувствия и поддержки. Это отличается от гарвардского опыта Романа Торговицкого, которого зал освистал. Торговицкий принимает точку зрения, что искусство должно быть отделено от политики, что люди, пришедшие на концерт ради музыки, имеют право, чтобы им не портили впечатление. Однако считает, что случай со Спиваковым особенный.
Если все будут начать выбегать на сцену, то, естественно, это неприемлемо. С другой стороны, я точно так же понимаю, что для меня искусство и политика, безусловно, отдельно. Но то, что делал Спиваков, для меня это не политика. Я не понимаю, каким образом человек может подписывать письма, которые ведут к смерти людей. Для меня это не политика, это просто человечность и это жизнь людей.
Уверен в своей правоте и Питер Тэтчелл.
Кое-кто упрекает нас в том, что мы смешиваем политику и искусство, но мы на это отвечаем, что сам Гергиев выбрал такого рода поведение. Он сочетает музыкальное исполнительство с политической поддержкой путинского режима и его политики. Мы лишь следуем в этом его собственной позиции. Гергиев – выдающийся режиссер, и тем не менее он позволяет себе поддерживать режим Путина, пренебрегать суверенитетом Украины и правами российских геев. Мы считаем, что такой человек недостоин руководить Лондонским симфоническим оркестром.
Роман Торговицкий сейчас организовал проект благотворительной помощи Украине и проект гражданской журналистики, поскольку недоволен освещением украинского кризиса в западной прессе. Что касается планов Владимира Спивакова в части заграничных гастролей, в июне в графике значится Украина. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Польской группе «Бегемот» удалось сыграть в России только 4 концерта из 13 запланированных. С самого начала тура музыкантов преследовали православные активисты, обвинявшие их в пропаганде сатанизма. Были отменены концерты в Хабаровске, Красноярске, Томске и Новороссийске. А завершился тур в Октябрьском суде Екатеринбурга. Музыкантов, ехавших на территорию России по бизнес-визам, которые, по утверждению Федеральной миграционной службы, не дают права на осуществление концертной деятельности, признали виновными в нарушении режима пребывания, приговорили к штрафам в 2000 рублей и обязали самостоятельно и за свой счет покинуть территорию Российской Федерации. Вот что рассказала корреспонденту «Радио Свободы» в Екатеринбурге Денису Порубову Кристина Филатова, менеджер телеклуба, где должны были выступать польские музыканты.
Представители ФМС, они просто прошли в помещение, в гримерке пообщались с артистами и сказали, что необходимо проехать в отделение. До самого последнего момента мы были уверены, что его концерт состоится. Даже у нас разогрев успел выступить, но потом мы уже объявили, что, к сожалению, музыканты не вернутся в клуб.
Почему же музыканты не оформили визы, необходимые для проведения концертного тура?
Визы были оформлены так, как их возможно оформить. Просто у нас в стране немножко с этим проблемы, и артистам сложно оформлять визы. Когда артисты пришли в Варшаве в консульство в российское, обозначили, куда они едут, зачем они едут, предоставили все необходимые документы, им сказали, вам необходимо сделать бизнес-визы. Ну, их им и сделали. То есть, если брать этот момент, то можно, например, говорить, что неправ был российский консул. Если искать, например, крайних. Но мы, в общем-то, крайних не ищем.
На вопрос об участии православных активистов в задержании музыкантов сотрудница телеклуба определенный ответ дать не смогла.
Ну, мы не в курсе. Может быть, кто-то и был рядом, но никто ничего не делал. То есть, вот, просто общались с ФМС.
Одним из очевидцев задержания музыкантов стал Вячеслав Киприянов, директор студии звукозаписи «Пиноккио». По его мнению, здесь не обошлось без участия тех самых православных активистов.
Выглядело это очень некрасиво
и являет собой тревожную тенденцию, когда полуграмотные религиозные фанатики приходят и останавливают концерт. Я видел, как из пыльного пазика вышла толпа народу. Двое из них было в форме, очевидно, полиция, а остальные человек 15 в гражданском, характерного вида такого пролетарского. И вы только не говорите мне, что они все, это все были сотрудники УФМС. Не поверю никогда. Потому что безоружных и безобидных этих музыкантов задержать, вот этих двух полицейских, вполне было бы достаточно и припроводить в эту КПЗУху.
Ситуацию также прокомментировал сотрудник Екатеринбургской епархии Иеромонах Кирилл. В отмене концерта он не видит ничего плохого. Но, по его словам, Екатеринбургская епархия и местные верующие не принимали участия в преследовании музыкантов.
Екатеринбургская епархия была не в курсе данного выступления. Мы сегодня узнали после звонка в пресс-службу к нам, чтобы мы дали комментарии по этому поводу. К этому наши православные активисты не Екатеринбургской епархии не имеют никакого отношения. И все, что пытались сейчас там в форумах приписать, что вот православные там что-то хотят, нет, абсолютно. То есть мы благодарны тем людям, которые все-таки отменили этот концерт. Но никакого отношения к этому не имеем. Что касается православных активистов, то есть они, некоторые люди пытаются оказаться православными активистами. На самом деле они могут просто прикрываться этим, а иметь какие-то под собой другие основания.
Ночь с 21 на 22 мая музыканты группы «Бегемот» провели в отделении полиции. Утром 22 мая Октябрьский суд города Екатеринбурга признал музыкантов виновными в нарушении режима пребывания на территории Российской Федерации. Каждого из них оштрафовали на 2000 рублей и обязали самостоятельно покинуть пределы страны. Денис Порбов, Екатеринбург, для Радио Свобода.
В Польше группа «Бегемот» не только популярна в кругах любителей тяжелого металла, но и часто оказывается в центре внимания из-за обвинений в оскорблении религиозных чувств католиков. Условия содержания в российском КПЗ музыканты назвали «Армагеддоном» и «Гуантанамо» одновременно. Продолжит тему наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Гданьская группа «Бегемот» существует уже более 20 лет и занимает одну из ведущих позиций не только в Европе, но и в мире среди исполнителей тяжелой музыки в стиле дэс-метал. В своем творчестве музыканты широко используют темы сатанизма, оккультизма и мифологии Ближнего Востока. Последний альбом группы вышел под не оставляющим сомнений названием «Сатанист». Лидер группы Адам Нергалдарский, отвечая на вопрос, является ли он главным еретиком Польши, сказал: «Послушайте, ведь на самом деле еретики были христианами. Христианами, которые осмелились так или иначе не согласиться с линией католической церкви. Например, гугеноты, которых католики вырезали, поскольку им было с ними не по пути. Так что в каком-то смысле я даже хочу принадлежать к этой касте». Однако против выступлений «Бегемота» протестуют не только в России, но также и в США. В 2012 году был запрещен концерт в штате Огайо, и на родине, в Польше, протестовали католические организации и депутаты парламента. Дошло даже до судебного разбирательства после того, как во время концерта в 2007 году Нергал разорвал на куски Библию. Председатель Всепольского комитета защиты от секты Ришард Новак, чтобы прекратить творческую деятельность группы, подал на ее лидера Адама Нергалдарского в суд. После продолжительного разбирательства был вынесен оправдательный приговор.
Я отбираю мне то священство логики и здравого смысла над законом.
Я воспринимаю оправдательный приговор как победу логики и здравого смысла над суевериями, злостью и отсталостью. Я и 5 лет назад, когда меня первый раз оправдали, и сейчас, когда меня оправдали в третий раз, говорил: пусть уже Ришард Новак найдет себе новый объект для своей фанатичной деятельности. Заявил Адам Дарский. Сам мистец, председатель Всепольского комитета защиты от секты Ришард Новак, хотя и признал свое поражение в суде, но обещал так этого не оставить.
Я сегодня мам злый день, и что сегодня завёдлым
признавцу Бога. То, что у меня сегодня неудачный день, и я не оправдал ожиданий тех, кто чтит Бога, вовсе не означает, что в будущем я не выиграю. Я еще вернусь. Скажу так, с Богом еще никто не выиграл, даже такой человек, как Адам Дарский. Он лишь песчинка и зернышко. Если он оскорблял Бога нецензурными словами, то все равно скоро придет время страшного суда, и мы убедимся тогда, кто важнее.
Кто из важнейших.
Между тем, ситуация музыкантов группы «Бегемот» заинтересовала СМИ Польши. Его представитель Мартин Войцеховский заявил, что сначала речь шла о том, что исполнители не имели так называемых деловых виз, на основании которых можно заниматься гастрольной деятельностью на территории Российской Федерации. Однако во время судебного разбирательства выяснилось, что такие визы все же есть. Таким образом, до сих пор непонятно, на каком основании членов группы «Бегемот» депортировали из России. Музыканты передали одному из польских телеканалов фрагмент записи, сделанный мобильным телефоном, на которой видно, как полицейский приказывает покинуть клуб.
Переведите, пожалуйста, мы сейчас все спокойно просто выходим, садимся в автобус, едем в управление.
Оттуда уже звоните, куда хотите. Пусть люди собираются и выходят.
А какова причина нашего задержания? Почему мы должны куда-то идти? Музыканты группы «Бегемот» заявили польским средствам массовой информации, что поскольку им сорвали турне по России, а в Киеве группа не смогла выступить из-за политической ситуации, то теперь они сделают все для того, чтобы выступить, по крайней мере, в Минске. Алексей Диковицкий для «Радио Свободы» из Варшавы.
Сообщение варшавского корреспондента «Радио Свободы» завершило выпуск программы «Итоги недели». Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.